сиддхи, способности особые, он все равно не сможет понять, кто такой Бог. Он может только нечто придумать. Есть способность ума выдумывать какие-то вещи. Мне кажется, я так думаю, похоже на то. Это то, что обычный человек делает, но это не касается реальности. Это называется иллюзия, майя. Майя шакти работает. Это материальная энергия есть в уме, вот в этом образе мыслей. И она переносится на образ действий. Попробуй-ка сделать это, а может быть получится так. А что я еще мог бы сделать для того, чтобы быть счастливым? Такие вот поиски вслепую. И поэтому, если лидеры не связаны с духовной преемственностью, они не могут ясно дать картину цели жизни или направить людей на истинный путь. Скорее, это называется блуждание в потемках с некими светлячками в этом мире. Есть какие-то светила незначительные в этом мире. Люди ориентируются на них. Может быть, кто-то богат, очень успешен. Смотрят на него, может быть, так жить, как он. И, может быть, кто-то имеет власть большую, когда достиг этого положения. И люди стремятся так подражать этому человеку. Это, как говорится, блуждание во тьме за некими какими-то светлячками этого мира, светилами этого мира. Но есть изначальное светило, но недоступно пониманию за пределами. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, когда бы ни приходил в упадок, религия устанавливается безбожие, а так происходит в силу человеческих несовершенств. Я приду сам. Время от времени, из века в век. Время от времени так происходит. Поэтому духовное знание проявляется постоянно здесь, стабильно. Когда приходит какой-то пророк или аватар, возникает взрыв просто духовного знания, веры, что его пример, его слова, качество, это как солнце начинает сиять, все чувствуют это тепло, это счастье, и все стремятся за ним. Целое движение последователей возникает религиозных, как есть пророк Мухаммед, смотрите, какое движение, или Иисус Христос, какое движение, Господь Читания Махапрабху, сейчас по всему миру движение организуется, тоже то же самое. То есть есть Задача свыше — поддерживать духовное знание здесь, что люди не знают ничего. И что касается человеческого общества, то оно обычно делится на две категории. В Бхагавад-гите говорится об этом. Две категории всего. Есть божественные, есть демонические натуры. Вот если так, в общем, смотреть, они разные по качествам. И когда-то в прошлые времена, в другие эпохи, в глубокой древности, демонические люди никогда не смешивались с божественными. То есть они жили отдельно, они строили семьи отдельно, у них была отдельная культура, наука своя. То есть они достигали гармонии таким путем. Вот почему сейчас труднее достичь гармонии, это знание утрачено. Но в нашу эпоху сложно, потому что в Кали-югу, нынешнее время, божественные демонические качества смешаны в одной личности. Не только в одном обществе могут жить люди противоположных качеств и целей, но и в одном человеке много противоречий, борьба, столкновение происходит. Это можно то же самое сказать, я да, хитхарма ся глани. То есть человек падает, человек просто истощается в этих противоречиях, в вечных конфликтах внутренних, страданиях. Не знает, как освободиться просто от скорби какой-то, от печали, от невежества. То есть внутри у него очень сложный мир, век Кали, это век борьбы внутри себя, борьбы с другими существами. Люди не понимают век Кали, что добро, что зло, кто прав, кто виноват, и как, с чего началось все вообще. И как же избавиться? И любые их попытки только усугубляют конфликт, усугубляют проблемы. И век Кали, это называется болото. Если мы попытаемся из болота вырвать ногу, то другая погрузится глубже. И чем больше мы усилий совершаем, тем быстрее мы погружаемся в это болото. Вот такое сравнение даются. То есть вот такие обстоятельства окружают нас. И когда-то жил великий демон. Это был чистый демон, беспримесный. Чистый. Мы говорим чистый, преданный, беспримесный. Но есть также чистый, преданный, беспримесный. То есть есть могущественные демоны, есть могущественные преданные. И сила у них практически равная. И иногда даже демоны сильнее, как в этом примере сегодняшнем. Почему пришел Нарисимхадев? Он пришел, одна из причин убить Хираньякашипу, убить демоническую природу. Олицетворенную в одной всего лишь личности. Одна личность поработила всю Вселенную. Вот если материальной науке дать возможность развиваться, то есть обеспечить средствами и всем необходимым, они пойдут таким же путем. Путем завоевания других планет, пространств, измерений, они уже это высчитывают, просчитывают, уже знают. Они будут проникать всюду, везде, и устанавливать свои какие-то правила, государства и все остальное. Эта тенденция материалистического развития, она распространяется, вот как болезнь говорится. Она имеет свойство распространяться, как инфекционная болезнь, заразительная вещь. Сейчас я расскажу, кто такой был Хиранья Кашипу, и можем даже заразиться этими качествами. Хиранья Кашипу ничего не боялся. Он был абсолютно бесстрашным. Он обладал великими знаниями. Никто не мог превзойти его в знаниях. Он был величайшим ученым и философом. Он знал устройство этого мира и был героем великим. Вам нравятся эти качества? Не так ли? Вдохновляющие качества. То есть, великие знания, могущество, бесстрашие, героизм, сила, отвага, непобедимость, достижение любых целей. Везите руки на эти качества. Разве не к этому стремятся люди? Это Хиранья Кашипу был таким. И в результате аскезы он имел такое могучное тело, что никто не смог убить его. У него было благословение. Не сможет его убить ни полубог, ни демон, ни человек, ни зверь. Никакое живое существо, рожденное в этом мире, обычным образом. Ни днем, ни ночью. Никаким видом оружия. Он совершал аскезу Господу Брахме, и Брахма лично ответил ему: «Будет так, как ты говоришь, Хиранья Кашипу. У тебя будет такое тело, которое не сможет убить ни одно живое существо никаким оружием, ни днем, ни ночью. Не сможешь пострадать от огня, тебя невозможно будет проколоть или разорвать на части. Не будет таких видов оружия, которые могли бы убить тебя. И ни одним живым существом, которое живет в этой вселенной, невозможно это будет сделать. Никто не сможет убить тебя». И Хиранья Кашипу поверил, что он бессмертный. Он так хотел достичь бессмертия, неуязвимости. Вот обычно материальная наука стремится лишь к одному – увековечить материальное тело. То, чему суждено погибнуть, умереть, разрушиться, они хотят его увековечить, продлить его существование или вообще достичь бессмертия в этом материальном теле. Хотя им известно, что душа бессмертна, это их не интересует. Почему? Скажите, почему? Великие демоны отрицали духовный путь, хотя они знали, душа есть, Хиранья Кашипу знал хорошо об этом. И черпал свое могущество из души собственной. Но почему он не хотел стать душой? Почему он хотел оставаться телом все равно? Потому что материальное тело обеспечивает независимость от Бога. Только в материальном теле можно не видеть Бога. Или думать, что его нет, или думать, что я есть Бог. Потому что если человек достигает духовного сознания, он прекрасно понимает, что он частичка Бога. Ему открывается это знание. Хиранья Кашипу не хотел быть частичкой Бога. Он вообще не хотел быть частичкой, он хотел быть полным целым. Потом привел материальное тело и подумал, я его так натренирую, что оно станет как духовное. Только я убью Бога в этом теле. Совершая аскезы, я приду больше и больше могущества. Когда-нибудь я все равно одолею его. Это демонический план. Одолеть всех вокруг. И установить свое господство. Разве человек не таким путем идет сейчас? Ну, совместным путем. Одолевает все законы природы, одолевает все живые существа, комаров утравляет, борется с врагами постоянно. Чтобы установить свое господство, абсолютное право. Он начинает сильно эксплуатировать и вредить природе. Но Хиранья Кашипу не был таким глупым. Он не эксплуатировал природу. Нет, он управлял природой по собственному желанию. Потом полубоги стали игрушкой в его руках. Есть силы ветра, силы огня, силы воздуха, другие элементы природы, они управляются полубогами. Мы с вами сидим на земле благодаря этим энергиям, дышим воздухом и прочее. Непосредственно за это отвечают девы, асуры, то есть суры, божественные существа, которые наделены полномочиями. Он отобрал у них все полномочия, сам стал управлять вселенной. Люди дышали по милости Хиранья Кашипу. Ходили по земле по милости Хиранья Кашипу, получали пищу по милости Хиранья Кашипу. Был источником всех благ. И он справлялся с этим великолепно. Это было лучшее устройство за все время во Вселенной. Никто не страдал, кто принимал Хиранья Кашипу. Он заботился об этом.
Почему?
Он установил жизнь без аскезы, без труда. Люди получали все, что хотели. Как в сказке, волшебство, магия. Описано здесь, что когда Хиранья Кашипу хотел урожай, спали, он не засаживал зерном поля. Поля давали без вспашки и посева зерно. Фокус. Работать не нужно было. И каждый день новые видеофильмы. Только они в небе возникали, картины, развлекающие людей, какие хотите. Он был величайшим мистиком вселенским. На самом деле, этот джива, сошедший с Вайкунхи, играл эту роль. Поэтому он был такой силой больше, чем даже Господь Брама. Он перетворил все его творение. Он устранил законы Бога. Аскеза – это закон Бога. Аскеза необходима для очищения сердца, души. Но Хиранья Кашипу сказал, душа не нужна, не важна. Аскеза поэтому тоже не нужна. Важно наслаждаться жизнью. Вот он принцип всего. И повел за собой всех живых существ наслаждаться жизнью. Хиранья означает золото, Кашипу – мягкая постель. Вот и все виды наслаждений, которые люди здесь преследуют. Мягкая постель и побольше денег. Женщины, деньги – все. Две вещи. И вот одно только несчастье случилось с Хиранья Кашипу. Но он этого не предусмотрел. Сын у него родился, Прохлад, великим преданным. Представляете, какое несчастье? То есть он не признавал его власть, его могущество. Он понимал, что могущественный Господь, не ты, папа. Это резало сердце Хиранья Кашипу. Такие страдания доставлял. Собственный сын меня не понимает. У него из головы не могу выкладывать эту философию, вайшнавизм, поклонение Богу, служение Богу. Этот конфликт рос до такой степени, что Хиранья Кашипу решил просто уничтожить сына и все. Не нужен такой сын. Он неисправим. Он сильно осквернен вайшнавской философией. Смирение, почтение, терпение. Что это за качество вообще такие? Это качество слабаков. Я Хиранья Кашипу. Я властитель, я управитель, я есть Бог. Перед кем мне смиряться вообще? Перед кем мне быть терпеливым? Перед кем мне отчитываться? Я независим. Поэтому представьте, как раздражала этого демона такая философия. И вот что сказал Махараджа Прохлад. Послушайте, какой он бросил вызов. Махарадж Прохлад продолжал. Отец мой, откажись, пожалуйста, от своего демонического настроения. Не дели окружающих на воров, врагов и друзей. Научись одинаково относиться ко всем. Кроме необузданного ума, который ведет душу по ложному пути, у нас нет в этом мире иных врагов. Когда человек начинает видеть равенство всех живых существ, он достигает совершенства в поклонении Господу. Это говорит Шри Прохлад Хиранья Кашипу. Что ты достигнешь наконец поклонения Господу, когда видишь, что все живые существа равны, нет друзей, нет врагов. Единственный враг – это твой ум, папа. Победи ум сначала свой. Обрети качество, успокойся, умиротворись. Это как оскорбление было, правда, для Хиранья Кашипу? Ну, ты с нами такой тут сказал бы. Если я, допустим, обижен очень, например, я сильно обижен, у меня тут куча беспокойств от каких-то людей, ни куча несправедливости вообще. Я говорю, нужно брать оружие, нужно установить справедливость. Но революция, война. А мне говорят, врагов нет. Своим умом разберись, вот где у тебя проблемы. Ну как это за день, правда? Это страшно слышать вообще. Итак, Хиранья Кашипу ненавидел Господа, поэтому он никак не мог слышать спокойно такие вещи. Хиранья Кашипу ответил. Вот сравните, пожалуйста, то, что говорит Прохлад Махарадж. Как он, какие слова он произносит и что произносит Хиранья Кашипу? Хиранья Кашипу ответил. Мерзавец! Ты пытаешься выставить меня глупцом, который хуже тебя владеет своими чувствами? Много же ты себя мнишь. Как видно, тебе придется принять смерть от моей руки. Такой вздор обычно несут те, кто вот-вот расстанется с жизнью. О, несчастный Прохлада! Ты все говорил мне о каком-то высшем существе, отличном от меня, о неком верховном повелителе, что стоит над каждым и пребывает повсюду. Где же он? Если он везде сущ, то почему не вижу его в этой колонии? Если он везде, почему не вижу там, где захочу его? Вот он везде. Так, хорошо. Если он везде, я бросаю взгляд на предмет. Хорошо, вот это гармонь музыкальная. Я стану везде, почему не вижу в этой гармонии? Почему я не вижу его там, где я хочу его видеть? Вот вопрос в чем. Итак, Хиранья-Кашипу спрашивает, почему же демоны не видят Бога, даже когда захотят это увидеть? То есть захотел, значит, на чем-то сосредоточился, на каком-то предмете. И теперь нужно связать его с Богом. Если Бог есть, то как он связан с Богом? Но я не вижу этого никак, никакой связи нет. В чем же дело? В чем недостаток моего зрения? Ты думаешь, я несовершенен. Может быть, ты чушь несешь? А? Никто этого никогда не видел. Не так ли? И посмотрите, что было дальше. Этим все не кончилось. Он сказал про колонну. За то, что ты болтаешь всякий вздор, я сейчас снесу тебе голову. И посмотрим, как Бог, в которого ты так веришь, придет к тебе на помощь. Хотел бы я это увидеть. Это говорил не только Хиранья-Кашипу, конечно же. Это говорили все демоны таким образом. Преследуя преданных. Сейчас я буду сносить тебе голову, убивать. И посмотрим, как Бог... Ты же веришь в Бога? Бог же есть. Ну и посмотрим, как тебя защитит. Это говорили все демоны абсолютно. Но началось все с Хиранья-Кашипу, он первый. Это на заре творения был. То есть демоны, здесь комментарии есть. Демоны уверены, что Бог, которому поклоняются преданные, не более чем плод воображения. Они думают, что Бога нет, и что духовное чувство преданности Богу – это своего рода наркотическое состояние, иллюзия, вроде тех, что возникает под влиянием ЛСД или опиума. Так понимают материалисты. Махараджа Прахлад утверждал, что Бог присутствует везде, но Хиранья-Кашипу не принял его слова всерьез. Как демон, он был твердо уверен, что Бога нет, и что Прахладу никто не защитит, поэтому он со всей решимостью приготовился убить своего сына. На самом деле, например, мой опыт, когда я впервые попробовал прасад, освященную пищу, предложенную Кришне, я подумал, что там наркотики. Как здесь в комментариях говорится. Я был таким еще демоном, материалистом. Я еще не мог объяснить этого явления. Почему? Почему преданные в блаженстве воспевают святое имя? Откуда это блаженство? Что за блаженство? Оно более сильное, чем чувственное наслаждение материальное. Преданные, если чувствуют вкус воспевания, они отказываются от чувственных наслаждений. Мясо, рыбу, яйца не едят, интоксикации никаких не принимают, никакого незаконного секса, никаких азартных игр. Становится ненужным. То есть это большее блаженство, большее счастье. И я подумал, когда пробовал прасад, думаю, что это за блаженство такое от пищи. От пищи такого не случается. Там какая-то примесь, там подмешали наркотик. Все дело в поваре, нужно разобраться с ним. И когда я разобрался с поваром, наконец, я понял, что это не наркотики. То есть был опыт такой. Здесь Прабхупада говорит, что обычно это приходит в голову материалисту. ЛСД, марихуана, что там еще они? Опиум принимают. Вот их преданность Богу. Разновидность какой-то иллюзии. Так разгневанный Хиранья-Кашипу, обладавший огромной силой, ругал своего сына, возвышенного преданного Прахладу. Извергая непрерывные потоки брани, Хиранья-Кашипу взял свой меч, вскочил с царского трона и яростно ударил кулаком по колонне. То есть он как-то связал с колонной свою речь. Почему-то на колонну обратил внимание и спросил, в этой колонне есть Бог? Нет? Но если он там, потому что Прахлад абсолютно был убежден, что Бог везде, Хиранья-Кашипу ударил по колонне своим кулаком. Но знаете, что такое кулак Хиранья-Кашипу? Не буду рассказывать даже. В этот момент из колонны раздался ужасающий силы гром, от которого, казалось, лопнула оболочка Вселенной. Дорогой Юдхиштхира, отзвук этого грома достиг даже обитателей Господа Брахмы и других полубогов. И, услышав его, они подумали, нашим планетам пришел конец. Прабхупада в комментариях говорит, иногда, когда раскаты грома вот так появляются, гром гремит, мы тоже чувствуем страх. Потому что, кажется, сейчас дом развалится от звука просто. Вот пример. Знаем так. Этот поразительный гулкий раскат грома, которого никто раньше не слышал, прогремел в зале собраний в тот момент, когда Хиранья-Кашипу, пожелавший убить своего собственного сына, стал демонстрировать свою необычайную силу. Услышав небывалый гром, предводители демонов испугались. Никто из них не мог понять, откуда он донесся. То есть как бы этот звук не совсем из колонны зашел, как здесь описывается, а как бы он зашел отовсюду одновременно. По всей Вселенной все слышали один и тот же звук, как бы он везде одновременно прогремел. Кто такой звук может издать, скажите? Везде одновременно звук произнести, кто может? Только сверхдуша. Она везде, в каждом атоме. И вот она издала этот звук. Его испугались демоны и полубоги. Чтобы подтвердить слова своего слуги Махараджи Прохлады и доказать, что Верховная Личность Бога пребывает везде, даже в колонии зала собраний, Верховный Господь Хари явил миру удивительный невиданный облик. Это был наполовину лев, наполовину человек. В таком необычном образе Господь предстал перед Хираньякашипу. Так он появился из колонны. Пока Хираньякашипу озирался, пытаясь понять, откуда исходит зловещий гром, Господь в образе удивительного существа, то ли льва, то ли человека, вышел из колонны. Хираньякашипу изумился. Кто это? Получеловек? Полулев. Заметьте, что Хираньякашипу не изумился, что из колонны вышло существо из каменной. Он вообще не обратил на это внимания, потому что он мог так делать. Это его не удивило, он обладал такими ситхами, мог проходить сквозь стены, это не проблема для Хираньякашипу. У него было такое тело. Он удивился другому. Такой формы жизни не бывает. Не бывает такой формы жизни. В чем целесообразность этой формы? Он понимал устройство этих форм жизни хорошо. Если он руководил жизнью Вселенной, он прекрасно понимал, как они взаимодействуют, как они должны быть устроены. Их формы, их тела, их головы, их руки, их ноги. Он понимал функции, но тут он не мог понять функцию этого всего. Что за нелепое творение? Функционально неоправданно. Лев — это лев, человек — это человек, у них свои функции. А у этого существа какая функция? Голова льва? Человеческое тело? Что такое вообще? Кто это сделал? Откуда это все? Я бы, то есть, такого не сделал. Никогда. Такой глупости. Хираньякашипу стал внимательно разглядывать стоящего перед ним Нарисимхадеву, пытаясь понять, кто же это такой. То есть, нужно было рассмотреть своими особыми глазами мистическими, что это за форма жизни. Более подробные сведения. Нарисимхадев вышел небольшим, вот таким из колонны сначала. Что стало даже рассмеяться Хираньякашипу. Ну, он о Боге говорил и ударил по колонии, и тут вышло существо. Это что, твой Бог? Полуживотный, получеловек, еще вот такой вот маленький, такой незначительный. Но в мгновение ока вырос, и Хираньякашипу стал серьезно разглядывать его. Вот тут описывается, что же он увидел. Господь в этом облике был поистине страшен. Его гневные глаза цветом были похожи на расплавленное золото. Огромный, ужасный лик казался еще больше от окружавшей его сияющей гривы. Оскаленные зубы внушали смертельный страх. А язык, словно острый меч в руках воина, непрестанно двигался из стороны в сторону. Его неподвижные уши стояли торчком, ноздри и отверстия зев напоминали горные пещеры, а разомкнутые челюсти вызывали ужас. Тело Нарисимхадева касалось небосвода. У него была очень короткая и толстая шея, широкая грудь и тонкая талия, а тело покрывали серебристые, как лунный свет, волоски. Его руки, напоминавшие армию отважных воинов, простирались во всех направлениях, ибо он своим оружием, диском булавой, раковиной, лотосом и прочим, уничтожал всех демонов и других негодяев-безбожников. То есть, находясь перед Хираньякашипу, он уже стал уничтожать демонов-безбожников в разных направлениях в это время. Что это означает? Ведь он стоял перед царем демонов, Хираньякашипу. На его глазах он уничтожал многих демонов этими бесчисленными руками, которые простирались во все стороны света, во все направления. То есть какая-то мистическая ситха, которой не обладал Хираньякашипу. И он бросал ему вызов, другими словами. Он гневно смотрел на него при этом. Что ты будешь делать, царь демонов? Как ты защитишь теперь свое царство? Это вызов был. Ну, когда у вас на глазах, скажем, смотрят вам в глаза и ломают вашу мебель, это вызов. Имейте в виду. Если на ваши глаза смотрят и рвут вашу одежду, допустим, так вот, то знаете, это проблема. И так это была проблема для Хираньякашипу. Хираньякашипу пробормотал: «Судя по всему, Господь Вишну, обладающий огромным мистическим могуществом, задумал это, чтобы убить меня. Но какой смысл его попытки? Кто может противостоять мне в бою?» Уверенный в себе Хираньякашипу схватил палец и напал на Господа, как слон на льва. Как слон на льва, здесь так написано. Как вы думаете, если слон нападает на льва, кто побеждает? Лев, как правило. Поэтому здесь такое сравнение. Слон просто очень большой. Ему кажется, что слон... То есть лев не очень большой, слабый. Слон большой по размеру, но лев, он сильнее слона на самом деле. Он меньше. И сила в нем больше. Относительно размера. Поэтому он очень опасен для льва. Такой пример. Подобно крошечному насекомому, которого, упав в огонь, становится невидимым, Хиранья-Кашипу, ринувшись на лучезарного Господа, тут же потерялся из виду. Этому не стоит удивляться, ибо Господь всегда пребывает в чистой благости. Прежде, когда создавался материальный мир, Он вошел в темную вселенную и озарил ее своим духовным сиянием. То есть Нарисим Фадеев, когда Хиранья-Кашипу напал на него, излучил такое сияние, что все растворилось в этом сиянии. Невозможно было ничего разобрать. Затем великий демон Хиранья-Кашипу яростно набросился на Нарисимхадева и стал наносить ему удары своей палицей. Но Господь Нарисимхадев, словно Гаруда, поймавший огромную змею, тут же схватил вооруженного палицей грозного демона. О, славный потомок Бхараты Махараджи Юдхиштхира! В какой-то миг Господь Нарисимхадев позволил Хиранья-Кашипу выскользнуть из его рук, подобно тому, как Гаруда играет со змеей, и иногда позволяет выскользнуть из его клюва. Однако полубоги, которые лишили своих обителей и в страхе перед Хиранья-Кашипу прятались за тучами, вовсе не были рады случившемуся. Наоборот, они очень встревожились. Они испугались на самом деле. Потом, посмотрите, даже этот аватар не справляется с ним. Хиранья-Кашипу все-таки очень силен. И неизвестно, кто еще победит. Полубоги сомневались, потому что Нарисимхадев убьет. А он стал с ним просто играть. Схватит, отпустит, схватит, отпустит. А полубоги подумали, наверное, он не справляется с ним. И очень не обрадовались этому, не стали хлопать в ладоши, какая славная игра. Может, это конец? Это же кошмар, если он не убьет его. Вырвавшись из рук Нарисимхадева, Хиранья-Кашипу решил, что Господь испугался его доблести. Так он вдохновил демона еще. Поверить в свои силы, с большим энтузиазмом. Поэтому он слегка перевел дыхание, и потом взял свой меч и щит, снова ринулся на Господа. Видите, какой храбрый Хиранья-Кашипу? Кто может его превзойти в храбрости? Он с Богом сражался. Один на один. Вот это демон настоящий. И при этом Господь наслаждается этой лилой. Знаете почему? Рыцарский дух, он тоже хочет сражаться. Поэтому он уполномачивает этого демона такими силами, чтобы он мог с ним сражаться. Откуда у нас этот дух сражения? От Господа тоже. У него есть это. Ему нравится сражаться, бороться с кем-то. И он... Демона Хиранья-Кашипу уполномачивает, чтобы уступить в сражение с ним. Быстрый, как ястреб, Хиранья-Кашипу носился то по небу, то по земле и умело действуя мечом и щитом, защищал себя от ударов. Но Верховный Господь Нараяна, обладающий неимоверной силой, громко рассмеялся и схватил Хиранья-Кашипу, который в испуге от пронзительного смеха Нарисимхадева зажмурил глаза. Все-таки он испугался. Напугал он все-таки его, сломил его ум. То есть он все-таки показал свое превосходство, прежде чем убить его. Просто рассмеявшись над ним. Ну, представьте, вы действуете в полную мощь. Вы доблестный воин. Вам есть что показать, свой героизм. Вы показываете его, героизм. И рукоплещут все вокруг, а ваш соперник просто громко рассмеялся. Потом вас хватает. Подобно тому, как змея ловит мышь или Гаруда, очень ядовитую змею, Господь Нарисимхадев поймал Хиранья-Кашипу, неуязвимого даже для огромной стрелы царя Индры. Видели, как змея ловит мышь? Наверное, здесь видели, в Азии. Змеи тут есть же, поэтому наверняка кто-то видел, как это происходит, а? Все. Не больше мгновения. Так же, как птица хватает змею, понаблюдайте, павлины особенно, они очень искусны в этом. У них реакция сверхъестественная какая-то. Они просто играют со змеей. Бесстрашно. Или мангуст это делает. Я видел, как мангуста ловит кобру. Она с ней просто играет. За хвост, за шею, за туловище. И уворачивается очень легко. Очень просто. И она не боится ее вообще. И преследует при этом. Потом берет за шею и душит. Играючи. Здесь переводится пример точно так же. Хотя он был как молния, могущественный. Здесь поймал его рукой, как муху. Страдая от того, что его поймали, Хиранья-Кашипу дергался во все стороны. Представляете, нет? Но если его кого-то хватают, то он же начинает дергаться во все стороны. И от чего он страдал? Он страдал, его ложное эго страдало. Его поймали, представьте себе, схватили, стал беспомощным. Это такое оскорбление для воина. Как вот связать, взять и отпустить потом. Это такое оскорбление. Вот, поймал его и держал. Но Господь Трисимхадев положил его к себе на бедра и в дверях зала собраний своими ногтями играючи разорвал демона на части. Так все внезапно вдруг кончилось. Вроде так все началось, серьезно. И конца и края этому не было видно. И вдруг раз, оп, все. Все, нету никого. Нет ни хера, ни кошельку. Нет никаких демонов. Нет никакой власти, оказывается, у них. Нет этой иллюзорной науки, которая сразу же обрушивается при таком примере. Все, сразу же. Материальное сознание разрушается мгновенно, потому что высшая власть пришла, проявила себя. Вот как поддерживаются законы религии. Люди верят, что я буду счастлив, потому что деньги можно накопить. Я счастлив буду, потому что, может быть, много последователей, они будут помогать мне в этом. Но высшая власть в форме смерти, оп, ничего этого нет, смотрите, пусто. И не было, как будто бы, как сон прошло. Когда жизнь пройдет, вы даже так и подумайте, ее как будто и не было, как сон. Меня иллюзия убеждала в этом, что это реальность, в которой я могу быть счастлив, а на самом деле... В какое-то мгновение вот так будет. Все, ничего нет. С легкостью. Есть такая сила, которая может преодолеть смерть в этом мире? Только бхакти, только преданное служение. Поэтому Прохлад Махарадж предупреждал папу. Тебе надо поклоняться Богу. Потому что эта сила, она либо защищает, либо уничтожает. И нет средства против этого. Если кого-то хочет защитить, никто не сможет убить. Но если он кого-то хочет убить, никто не защитит. Это высшее прибежище для всех живых существ. Сделай правильный выбор. И разорвал демона на части. Рот и грива Господа Нарисимхадевы были забрызганы кровью, а глаза сверкали таким гневом, что в них невозможно было на них невозможно было взглянуть. Верховный Господь Нарисимхадев, облизывающийся, украшенный в гирлянды и из внутренности храника шипу, был похож на льва, который только что убил слона. Все, покончено. Можно сказать, харибол. Шри Нарисимхадева Бхагаван ки джай, Прохлад Махараджа ки джай, Гаура Примананды. Теперь несколько практических моментов. Эта лила описывается в Бхагавата Пуране. Здесь есть комментарии также. И обычно понимают эти описания векали аллегорически. Не понимают буквально, потому что невозможно представить все буквально, как здесь было в реальности. Человек не верит в это, что именно так буквально нужно все понимать. Что из колонны вышло существо, и что есть вселенский демон такого масштаба. Векали люди не способны видеть такие вещи или верить в такие вещи. Поэтому, как правило, понимают аллегорически. И тогда можно что-то сказать на эту тему тоже. В нашем сердце есть одновременно и Прохлад, и Хираньякашипу. Мы все преданы, мы хотим развить качество духовное. Мы с этим приходим сюда. Но в нашем же сердце есть и Хираньякашипу, который хочет наслаждаться жизнью еще. У него еще не... интерес к жизни не ушел при этом. Его еще интересуют и деньги, и женщины, и счастье в этом мире. И это причина конфликта. Другой причины конфликта не существует. Божественная и демоническая натура – это и есть причина конфликта. Потому что божественная натура внутри себя не конфликтует. Демоны тоже не конфликтуют, как они добиваются, хотя они сражаются, конечно, друг с другом тоже, но как они добиваются там мира и гармонии? Очень просто. Иерархия силы помогает им. Тот, кто сильней, он останавливается и его слушает. Закон силы – это просто. Поэтому и демоны могут навести порядок в мире силой, и преданные тоже могут навести порядок силой, дав людям развить духовные качества смирения, служения, и тогда не нужно никакого контроля. Одни могущны в благости, другие могущны в страсти. И вот в сердце одного и того же человека может быть вера в Бога очень глубокая. И одновременно и сомнение в нем. Скажите, как это может уживаться вообще? Нецельная личность векали, поэтому люди живут мало векали. Они постоянно противоречат, противоречивый ум имеют. Они меняют свои решения очень часто, свои планы, меняют свои семьи, разводы, браки. Они то принимают, то отвергают, то принимают, то отвергают. Они не могут жить в стабильности, в постоянстве, в гармонии. Векали. Но если вы начинаете воспевать святые имена Бога, это все равно, что как из этого сердца проявится Нарисимхадев, здесь же, из этой же колонны. Что он сделает, если проявится? Он убьет Хираньякашипу в собственном сердце нашем. И поддержит наше преданное служение. Вот за этим преданные молятся Нарисимхадеву. Очень-очень важная форма общения с Богом в форме Нарисимхадева. Это проявление трансцендентного гнева. Трансцендентный гнев направлен против невежества, против агрессии и насилия, против невежества главным образом. Поэтому, когда молимся Нарисимхадеву, означает, что мы в итоге должны обрести просветление изнутри, знание трансцендентное. И понять, кто такой Верховный Господь, что такое душа. И понять свои взаимоотношения с Ним, бхакти, любовь. И когда-то в какой-то момент с Хираньякашипу будет покончено. Это ум олицетворяет. То есть Хираньякашипу — это ум демоничный, который постоянно строит какие-то странные планы, двулики, выгодные только для себя. Так себя ведет. Он не хочет жертвы, но хочет в конечном итоге выиграть только для себя. И когда Хираньякашипу совершал великие аскезы, он не делал это бескорыстно. Он просто хотел неуязвимости, вечности, чтобы потом поработить весь мир. Его аскезы были ложные. Также наши усилия в преданном служении должны быть напрасными, ложными. Нужно молиться Нарисимхадеву в процессе нашей практики преданного служения, чтобы мы не увлеклись мистическими силами, не увлеклись обретением трансцендентных знаний или последователями. Нададан женамна сундарим кавитам аджагадиша камая мамаджан мани джан мани швари баватат бхактира хавитуки. Твои Господь Читания говорит об этом. Ничего не нужно. Нужно так думать. Ничего не нужно. Не нужно последователей, не нужно красивых женщин, не нужно денег и власти. Нужно просто жизнь за жизнь служить тебе. Это чистое преданное служение. Все, беспримесное. В остальном, когда есть примеси, будут сложности в сердце, будут противоречия. Иногда наша вера будет проявляться, иногда она будет ослабевать. И как же мы с этим справляемся? Вот сегодня такой удивительный день, когда можем обратиться к Господу Нарисимхадеву. И я слышу, что в такие дни исполняются все желания. Если мы просим в эти дни, то обязательно исполнится то, что мы хотим. Но мы слушаем сначала лилу, чтобы понять, зачем обращаться, к кому обращаться и что же мы хотим получить. Нарисимхадев уничтожает демонические качества, уничтожает демоническую природу и устраняет все препятствия на пути чистого преданного служения. И он был в таком гневе, что тряслось все вокруг. Да, когда он разорвал, он не просто был в таком тихом, безмятежном состоянии, он был в страшном состоянии гнева. Его на самом деле пригласил сюда Прахлад Махарадж, который терпеливо сносил все эти пытки отца. От этого гнев Господа был просто невыносимый и ужасный. Он с удовольствием раздрал его тело, достал кишки, и еще он рычал, еще гневался, потом эти кишки наматывал себе на шею, как гирлянду, украшал себе весь кровью, Хираньякашипу и все остальное. Он так наслаждался этим. Трансцендентная лила. Прабхупада говорит, не думайте, что трансцендентная лила — это когда Кришна танцует с гопи. Только это трансцендентная лила. А эти лилы лучше не читать по утрам особенно, чтобы не портить настроение никому. Нет, это та же трансцендентная лила, преданная абсолютно в экстазе, когда слышит, как Хираньякашипу разодран на колени Нарисимхадева, это экстаз полный. Всем нравился фильм «Чапаев», помните? Особенно кульминационный момент, когда он там вот в такой самый трудный момент, когда уже конец, кажется. И тут Чапаев появляется с этой шашкой наголо, на коне, впереди конницы, и вот там всех дрожь брала в зале, знаете, как это, вовремя, как он защитник есть, понимаете, есть воин, воин, который защитит от зла, вот он пришел, здесь он уже, с оружием, наготове. То же самое, если мы видим, что делал Хираньякашипу, как он управлял, как он преследовал духовных людей, как он наслаждался своими демоническими качествами, как он встался выше всех, выше Бога, какой он был такой вот негодяй, демон. И вдруг Нарисимхадев появляется из колонны в таком виде, яростном, он рычит, он хватает его, рвет на части. Вы чувствуете, как здорово, какое облегчение вообще. Вот так и надо делать постоянно, не хватает вот такого явления, вот, чтобы вот все поставить на свои места. Когда же это кончится, все эти вот ужасы этого мира, когда же, Господь, ты придешь сюда? Когда же придет эта благостная сила? Потому что если мы сражаемся, мы с недостатками сражаемся. Мы много ошибок делаем, поэтому эта карма продолжается. Мы убиваем, нас убивают, но когда же он придет? Потому что когда он убивает, никто больше не рождается, все освобождаются. Конфликт заканчивается насовсем. И демоны, и полубоги, достигая обители Вайкунхи, как братья там все ведут, улыбаются, о боже мой. Это что, с нами было все? Да, это возможно в материальном мире, сейчас у нас духовные тела. Здесь нет необходимости в этом. Но в материальном мире мы иногда такое делаем. Когда получаем такие тела полубогов и демонов, мы сражаемся. Итак, душа получает тело собаки и живет как собака. Тело человека живет как человек. В теле дерева стоит как дерево круглый год. В теле демона действует как демон. Но все же в теле человека, когда душа находится в теле человека, сейчас как мы, у нее есть шанс изменить свою природу, очиститься. Это тело предназначено для очищения, для аскез, для покаяний, для осознания Бога, для установления с Ним взаимоотношений. Это шанс. В человеческой форме жизни у нас есть серьезный шанс освободиться от влияния материи раз и навсегда. И как? С помощью того, что дает нам милость свыше. Ядая, дахит, гармасяк, гланит, бавати, барата. Он говорит, я прихожу регулярно и поддерживаю законы религии собственным примером. И он, конечно, в этом году ушел в свое время. Его сейчас здесь буквально нет. Он не придет на программу к нам вот так вот убивать кого-то. Нет, но мы знаем, что он здесь как защитник преданных. Он всегда защищает преданное служение. Сейчас земля — это его кшетра. Потому что тут распространяется духовное знание. Здесь сейчас много-много последователей Прохлады Махараджа, как мы с вами. Они нуждаются в защите. И он защищает наше движение. Если приедете в Майяпур, обязательно вы увидите особую форму Нарисимхадева. Угра Нарисимха. Здесь тоже Угра Нарисимха. Это особая форма, потому что он как раз в гневе, вышедший из колонны. Очень опасно. Будьте осторожны сегодня. Он обязательно уничтожит демона какого-нибудь сегодня. В чем-то сердце. А может сразу всех, у него много рук. Только нужно подойти и помолиться, чтобы он посмотрел вам в глаза, этого достаточно будет. Я правду говорю? И как это проявится? В какой-то момент мы почувствуем, что у нас есть вкус духовной жизни. Что смирение — это нектар. Терпение — замечательно. Мы готовы. Почтение ко всем — так и нужно. Мы поймем науку сознания Кришны. Мы не будем спрашивать, как Хирани Кашипу, а почему нужно перед кем-то извиняться вообще? Кто он такой? Я не перед кем, вообще колени не склоняю. Это пройдет, это демон говорит, это не наша природа настоящая. Душа другая, душа любящая. Она служит этой любви вечно. И это тоже форма любви, когда он гневается на демона, он защищает преданного, он проявляет такой гнев страшный. Полубоги даже не могли подойти потом, после этой сцены, когда Хирани Кашипу, его клочья окровавленные валялись вокруг. И Нарисимхадев все еще думал, кого еще убить. Потому что этого мало ему казалось. Отомстить за эти мучения, прохлада. И полубоги спустились, чтобы умиротворить эту форму, но он не умиротворился, он на них. Эти полубоги. Он их тоже осуждал. Вы кто такие вообще? Вы не могли защитить прохлада. Никто не мог из вас защитить прохлада. Такие беспомощные, такие славы, у вас веры никакой нет. Он рычал на них тоже, обвинял всю вселенную. Как вы не могли защитить одного чистого преданного, который мог спасти всю вселенную? Трусы! И он гневался больше, чем больше полубогов приходило, почтение ему не нравилось все это. Даже Шива не мог подойти. Вы все обусловлены, говорил Нарисимхадев, все вы в мае. Все удовлетворяете чувства такие же, как демоны все. Вы не могли защитить прохлада. И тогда эти полубоги с гирляндами, с подношениями не знали, куда деваться. Они пошли к прохладу. Ты прохлад, иди ты, вот тебе все подношения, все гирлянды, иди, он тебя не тронет. Он же ради тебя пришел сюда. Нам не подойти к нему. Очень страшно. Шри Прохлад сделал эти гирлянды, сделал подношения и просто подошел, улыбаясь, на колени к нему стал забираться с этими гирляндами, предлагать. И Нарисимхадев, когда увидел Прохлад, он стал плакать, так изменился, он стал плакать, лить слезы, взял его на руки, обнимал его со слезами на глазах. Ну, это йога Нарисимха, умиротворенный Нарисимха, все, не бойся больше подходить. Благословляет всех, все, он успокоился, Шри Прохлад защищен, все нормально, все хорошо. Да, Господь очень, видите, любит своих преданных. Ахам твам сарапа пепё, я тебя лично защищу, если ты преданный, он говорит. Нам только осталось развивать вот эту преданность, и обрести бесстрашие таким путем, что в этом мире невозможно другим путем обрести бесстрашие. Только путем преданности, только когда человек предается Богу, он обретает полное бесстрашие. Смерть не властна над таким преданным. Тряся свои гривы, Нарисимхадев разметал в стороны все облака. Его сверкающие глаза затмили сияние небесных светил, а дыхание взволновало моря и океаны. Услышав его рык, все слоны в мире взревели от страха. От движения волос Нарисимхадева воздушные корабли забросило в космическое пространство и на высшие планеты. Под невыносимой тяжестью лотосный столб Земля, казалось, сошла с орбиты, и на ее поверхности возникло много новых гор. Из-за сияния, которое исходило от тела Господа, померк свет, озарявший небо во всех направлениях. На гневный лик Господа Нарисимхи было страшно смотреть. Господь излучал яркое сияние, и не ведая, и не видя в зале собрания никого, кто мог справиться с ним в силе и великолепии, он сел на превосходный царский трон. Все присутствующие были охвачены благоговейным страхом перед Господом и не осмеливались приблизиться к нему, чтобы выразить почтение. Хираньякашипу был подобен страшной головной боли, от которой голова всех трех миров пылала жаром. Поэтому, когда жены полубогов, обитатели райских планет, увидели, что Верховный Господь собственными руками убил этого великого демона, их лица засияли радостью. Они стали осыпать Господа Нарисимхадеву цветами, которые дождем сыпались на него с небес. Итак, Хираньякашипу достиг совершенства таким путем. Он достиг духовной платформы, погибнув от руки Господа, достиг совершенства. Поэтому он также прославляется в этой лиле, как великий герой, как царь всех демонов. Несмотря на все злодеяния, эта смерть его очистила. Шасты утверждают, что гуру необходим для духовного развития. Собственно, главный вопрос, когда человек запутывается в жизни, у него где найти ответ, к кому обратиться нужно. Естественно, потребность есть к источнику знания, к личности обратиться. И есть много людей, обладающих опытом жизни или знаниями, учеными, мудрыми людьми. Но говорится, что нужно найти духовного учителя. Не просто какого-то опытного человека, знающего какую-то науку. Но нужно найти духовного учителя, который знает, как установить отношения с Богом, связь с Богом. То есть ожидается, что гуру должен обладать этой наукой сознания Кришны, преданного служения. То есть его чувства, ум и разум должны быть заняты служением. Мы знаем, что можно чувствами служить Богу, умом, разумом, сердцем, деятельностью, карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога. То есть есть много способов, как же эту йогу осуществить, как быть связанным с Богом. Но духовный учитель должен ум, речь и тело занять служение Кришне. Таким образом утвердиться в брамане. Брама-бхута. Но у него должно быть другого занятия, как служение Богу. Такой духовный учитель способен привести человека к Богу. И нектарь наставления описывается, какова же квалификация такого учителя. Это прежде всего способность учиться, способность контролировать чувства. То есть ученик — это тот, кто контролирует чувства. В этом смысле любой гуру — это должен быть очень хороший ученик. Гуру — это не положение в обществе, это качество, квалификация. Нет таких дипломов, которые подтверждали бы квалификацию гуру. Вы не увидите таких письменных дипломов. Нет. Это необходимые качества, то есть соприкасаясь с которыми вы понимаете, кто такой Бог. Вот и все. Нет другой квалификации, которая подтверждала бы это способом. То есть необходимо непосредственно обратиться к духовному учителю, который может занять наши чувства, также ум и разум в служении Богу. И эти три вещи описываются в нектаре. Наставление. Язык, желудок и гениталии должны быть под контролем. Язык — это речь и пища, вкус. Нельзя переедать или говорить глупости. Первое требование. Другое — нельзя переполнять желудок и также заниматься накопительством. Это вещи аналогичные. Атихара называется. Это серьезное препятствие для духовного развития. Не нужно накапливать сверхмеры собственности. Только необходимое, что можно занять в служении. И гениталии также должны быть под полным контролем обузданы. Секс для зачатия детей разрешается в шастрах. Это хорошие дети. Но для развлечений, для чувственных наслаждений это демоническое качество. И кроме этого, ум должен быть в состоянии умиротворенном, речь и гнев. обуздать эти все вещи. Шесть побуждений он должен держать под контролем. Тогда он имеет право обучать других этой науке. Здесь не описывается никакой другой квалификации. Ни его философское образование, или высшее образование, или среднеспециальное образование, или вообще не образование. Мы знаем такие примеры из истории, как Гаур Кишор Дас Бабаджи, он не имел вообще никакого образования, он даже писать буквы не умел. Если бы его попросили, как зовут тебя, напиши на песке свое имя, он не смог бы, он не знал букв. Но это один из величайших ачарьев нашей сампрадаи, потому что он непосредственно знал такой Кришна. Он общался с ним. Он мог людей освободить от страданий. То есть задача духовного учителя — освободить от страданий, от влияния низших гун природы. И сначала гуру даст дисциплину для того, чтобы обучить этому. Дисциплина означает рано подниматься, необходимо практиковать сознательно сознание Кришны, 16 кругов Махамантры ежедневно, каждый день нужно делать, отказаться от 4 недозволенных вещей, мясо, рыба, яйца, интоксикации, азартные игры, незаконный секс, и все свободное время занимать свое тело, ум и речь в служении Богу по мере возможности. Насколько мы способны на это? И сначала человек не очень способен к этому, потом более и более способность эта углубляется, она прививается практикой. И в конце концов человек осознает в один момент, что он вечный слуга Бога, он постоянный его слуга. Нет ничего, что было бы отлично от Бога. Все, что мы делаем в этом мире, можно связать со служением Богу, кроме греховных, отвратительных вещей, которые нужно выкинуть. Все остальное может служить Господу. Наша профессия, наша семья, наши деньги, наш дом. Мы ничего не лишаемся, но это просто все занимаем в служении Богу. Это великое искусство деятельности в сознании Кришны. Этому придется учиться какое-то время для того, чтобы мы были обучены должным образом. Практика должна быть стабильной, непрерывной. Нитья Бхагавата Севая. То есть нитья слово означает постоянное, непрерывное. Поэтому обед 16 кругов каждый день обеспечит нам непрерывность духовной жизни. Вы не сможете забыть Кришну по-настоящему, если будете повторять свои круги каждый день внимательно, 16 кругов. Если даже майя будет сбивать с толку, вы все равно будете помнить Кришну. То есть Кришна всегда спасет в этой ситуации. Будем под полной его защитой. То есть самое безопасное положение в этом мире — это память о Верховном Господе. Антенна Райана смерти, особенно в конце, момент смерти, нужно вспомнить Бога и так стать бесстрашным, освободиться от всех страхов и препятствий. Ведические писания, они утверждают, и все священные писания, собственно, сходятся в этом, что главным движущим принципом и выводом всех писаний является воспевание святого имени Бога. Главная практика. То есть люди, достигшие совершенства в йоге, через много-много жизней, они приходят к этому основополагающему принципу, что общаться с Богом достаточно просто воспевать святое имя. Но важно это делать чисто. Тогда Господь сам танцует на языке. Он проявляется. С тобой нужно лицом к лицу общаться, просто спевать это святое имя. Но поскольку начинающий преданный еще не обладает духовными качествами, для него воспевание будет некоторой аскезой, трудом, некоторой такой как бы необходимостью, правилом. И нужно помнить эти правила, как же воспевать святое имя, чтобы избегать недостатков и достичь совершенства таким вот простым способом. Не так просто, как кажется, конечно же. Несложно это сделать языком. Харе Кришна, это несложно произнести. Есть язык, есть уши. Но не так просто внести качество необходимое туда. Искренность. На самом деле, понимание зависимости от Господа, любовь. То есть с любовью. На это потребуется время, потому что человек обусловленно любит себя, свои чувства, свои вкусы ценит, свои представления ценит. Он борется за них постоянно, оценивает все это. Но в чем заключается практика? Шри Бхагаван Увача мы читаем. Все, нужно остановить свое мнение. Своим умственным спекуляциям нужно остановить, нужно внимательно слушать, что говорит он. Что он говорит в Бхагавадгите, что он говорит в Шримад Бхагаватам, что говорят его чистые преданные. Это начало обучения. Нужно остановить этот демонический ум. И святое имя нужно слушать для того, чтобы остановить этот демонический ум. Спекулировать, придумывать какие-то иллюзорные вещи и обманывать себя и других. Поэтому есть 10 ошибок, которые можно совершить при воспевании, при этом нужно знать хорошо, чтобы избегать, достичь совершенства в этой жизни, любви к Богу. Это возможно, избегая этих оскорблений 10. Нужно также отметить, что Святое Имя, оно передается по цепи преемственности живых духовных учителей из сердца в сердце. Нельзя просто дать мантру на бумаге и сказать, вот станешь совершенным. Нет, нужно посвящение. Нужно посвящение духовному учителю. Для того, кто не посвящен, невозможно будет достичь совершенства воспевания Святого Имени. Мантра не действует в полном смысле слова, пока человек не получает посвящение. То есть мы получаем не только слова и звуки, мы должны получить еще определенное умонастроение в сердце. И вот с этим умонастроением нужно достичь совершенства. Какое же умонастроение? Первое, чего нужно избегать при воспевании? Не критиковать преданных. Отказаться от критики преданных, которые посвятили свою жизнь преданному служению. То есть все мы, кто начал повторять мантру, встал на путь преданного служения, то есть мы должны отказаться от критики. Вайшнава аппаратку прекратить. Потому что критика бессмысленна. Критика — это всего лишь диагноз. Нужно лекарство. И так понятно, что у нас полно недостатков. Не нужно много об этом говорить. Это само собой разумеется. Здесь нет ни одного совершенного человека, спустившегося сюда, в этот материальный мир. Нет ни одного совершенного. На этом уровне не бывает. Мы этому много времени не посвящаем обсуждению недостатков. Копаться вот в этих анартхах. Это отвратительная привычка, дурная. Это привычка мухи, говорится, которая постоянно садится на какие-то нечистоты, на какие-то испражнения и становится такой грязной, отвратительной. Мы хотим видеть душу, поэтому мы не критикуем материальные недостатки, мы просто прославляем духовные успехи, духовные тенденции поощряем, вдохновляем друг друга таким путем, видение пчелы развиваем. И таким образом преданность становится очень нектарным, его слова нектарные, его взгляд на людей нектарный, он с любовью может жить в этом мире, если вид позитивный. Другое оскорбление — прославлять великих полубогов. В лекции мы немножко говорили, что есть такие великие полубоги, но, может быть, многие первый раз слышат об этом. Но позже, развивая свое знание, вы увидите, что есть такие существа на самом деле. И к кому же мне обращаться тогда, если есть полубоги? Почему только Кришне? Шива еще существует. Господь Шива, или Брама, Чандра, Индра, Сурья. Они реально могут что-то дать. Шива может дать богатство. Может мне на одном уровне поклоняться и Кришне, и Шиве, и всем подряд, и все получить таким образом. Серьезное заблуждение. Это оскорбительное настроение. Потому что все эти полубоги — части тела Верховного. Незначительные частицы, атомарные в служении Богу. Даже Господь Шива признает себя никем в присутствии Бога. Даже Господь Брама говорит, что я никто. Я просто не могу сказать, кто ты есть. Как тебя описать? Как говорить о тебе? После того, что я увидел твое могущество настоящее, я не знаю, что делать. А кто такой Господь Брама? Он творец Вселенной. Прабхупада говорит, для Кришны нет ничего невозможного. Он может легко, без всяких усилий, создать Вселенные бесчисленные из Солнца. А потом Прабхупада добавляет. На самом деле, он сказал, он уже это сделал. Уже факт совершившийся. Нужно помнить об этом. Что он источник всех полубогов, всех мудрецов, всех энергий, безграничного пространства, времени. Кришна, эти чам шакалах пум сам Кришна сту бхагаван своям, или Ишвара парамах Кришна садчитананда виграха, анадир адир говинда, сарва карана карана причина всех причин. Его называют Кришна, что все привлекающие, удивительная форма. Это имя мы повторяем. Но его нужно повторять с пониманием его положения. Если вы обращаетесь к человеку, игнорируя его положение, вы наносите оскорбление. Не так ли? Третье оскорбление не подчиняться указаниям духовного учителя. Если гуру что-то говорит, цитирует шастры, объясняет, ну, во всяком случае, это древняя история. Гуру просто рассказывает нам историю древнюю какую-то. Не обязательно ему следовать, не так ли? Мы живем в другое время. Можно как-то это все понять по-своему и применить по-своему. Да и вообще, что применять, что не применять, я сам могу решить, правда же? Пусть он говорит, а я сам выберу, что понимать, что не принимать. Это неправильное отношение к духовному учителю, который представляет Святое Имя. Что такое представить Святое Имя? Если Бог что-то сказал, мы должны принять это и следовать. Даже если не получается, все равно принять нужно. Вот это сознание Кришны. Мы не отвергаем никакие даже самые трудные наставления. Мы их принимаем, если даже не можем сделать. Мы относимся к этому очень уважительно. Четвертое оскорбление, когда человек может критиковать Священное Писание, панасетическую литературу. Там очень острые вещи описываются против материальных привязанностей или какие-то трудные вещи есть, трудновыполнимые. Возникает желание опровергнуть, критиковать, быть недовольным этим. Нет, нужно уважать Священное Писание также. Когда-то Прабхупада сказал, что американцы не были на Луне. Он сказал это в то время, когда они были на Луне. Но была прямая трансляция. Он не смотрел в телевизор, он в другую сторону смотрел, но ученик увидел экран телевизора Прабхупада, они высаживаются на Луне, наши, американцы. Вот, я вижу, они идут по Луне, а Прабхупада не смотрит, он в другую сторону смотрит и говорит, а что там на Луне, напиши. Там есть какая-то растительность, деревья, что он там видит, что на экране, что говорит. Нет, там просто голая какая-то пустыня, черное небо, говорит, это не Луна. И ученик после этого ушел в сознание Кришны. Он не поверил Прабхупаде. И Прабхупада спросил, а где этот брамачари? Почему он не приходит? Прабхупада, у него проблемы из-за Луны. Вы сказали, что это не Луна, что не было на Луне. Он усомнился в ваших словах и ушел. Ну какой же это гуру, если вот очевидный факт не подтверждает вообще, что не были на Луне. Прабхупада сказал, ну ладно. Он мог мне не поверить, хорошо, ну бывает. Но как же он не может верить шастрам, священным писаниям? Там есть и писание Луны. Ну вот, какая вещь интересная. Шастры нужно принимать. Там есть описание Луны, Солнца, есть описание Брахмалоки, есть описание Вселенной. У нас нет другой информации. У нас нет выбора, принять или не принять. Ничего другого нет просто. Интересно, что эта информация позже будет осмыслена. Очень глубоко. Пятое оскорбление, когда человек он интерпретирует по-своему Святое Имя. Вот эти умственные спекуляции. Что это все означает, я сам объясняю, свое понимание ценю выше. Но шастры говорят, никаких других пониманий, кроме одного. Не отвлекайтесь на побочные продукты этой практики. Иногда ваши чакры начнут работать, или какие-то видения приходят. Не обращайте внимания. Не уходите с пути истинного, говорится. Потому что имя Бога и сам Бог одно и то же об этом думаете. Пока не увидите его форму, его лицо, не прекращайте своих усилий. Не нужно уходить в чакры, или в розовый свет какой-то сияющий, или в Брахмаджоте, многое чего можете увидеть. Или в будущее светлое может присниться перед вами, подумать, вот, надо еще родиться здесь пару раз, не надо спешить к Богу. То есть есть побочные продукты, которые будут как испытания к нам приходить, они способны увести нас в сторону. Не отвлекайтесь, не интерпретируйте, просто помните, имя Бога и сам Бог одно и то же. Вот что мне нужно понять в конечном смысле слова. Шестое оскорбление, когда человек думает, что величие Святого Имени, вот слава и могущество преувеличены в Священных Писаниях, чтобы набрать побольше последователей. Седьмое оскорбление, если мы слышим, что так могущественно Святое Имя очистительно, то ничего страшного, если иногда я погрешу. На дворе Кали-Юга, привычное дело, все грешат, ну как без греха? Какой-то грех все равно должен быть, правда, иначе здоровье повредим. Говорит, секс нужен для здоровья, не говорят теперь. Министерство здравоохранения предупреждает. Вот такая наука материальная, к сожалению. Они не умеют пользоваться умом, они думают о сексе, поэтому болеют. Вот почему они болеют. Потому что они думают обо всех этих вещах. Они погружены в это возбужденное состояние. И постоянное неудовлетворение, все психические отклонения не дают свой результат. Потому что культура возбуждает наши чувства искусственной рекламой и прочими отношениями, кинофильмами современными, где кругом обнаженные тела, и они что-то делают при этом вместе еще. Да, при таких обстоятельствах, конечно, люди будут и болеть, и страдать сильно, и гневаться, раздражаться в жизни. Несчастья так распространяются. Поэтому не нужно идти на компромисс в этом смысле слова, нужно быть принципиально твердым. То есть не нужно грешить. Нужно прекратить грех. И тогда Святое Имя раскроет себя. Не просто быть таким моющим, очистительным средством, знаете, погрешил, пошел помылся, и снова грешить, и снова мыться, и снова грешить, и снова мыться. Так не будет никакого результата, необходимо остановить. Поэтому в этот день также даются обеты. Мясо, рыба, яиц не нужно. Интоксикации не нужно, даже чай, кофе не нужно. Не нужно азартные игры, денежные махинации, не нужно незаконного секса. Прабхупада сказал, мы не говорим, что не нужно секса вообще. Для зачатия детей в семье можно. Но незаконный секс нужно прекратить полностью. Отказаться от этого. Это вполне логичные, чистые правила. Разумные, человеческие. И чтобы это осуществить, нужно внимательно будет воспевать Святое Имя, не эксплуатируя его чистоту. Восьмое оскорбление, когда человек думает, что процесс воспевания Святого Имени – это один из материальных, благоприятных ритуальных действий, рекомендованных ведами в кармаканде. То есть вы делаете что-то для того, чтобы улучшить материальное положение свое. Что мы делаем? Мы делаем что-то, чтобы заработать деньги. Это кармаканда называется. Или кто-то в рай хочет, я вот буду хорошим, меня в рай возьмут. Это то же самое настроение, кармаканда называется. Для определенной материальной выгоды и цели. Но Святое Имя не нужно так эксплуатировать. Нет. Это сам Кришна. Его нужно воспевать просто с любовью, занимаясь чистым преданным служением под руководством гуру. Тогда оно раскрывается. Девятое оскорбление, когда человек проповедует неверующим в надежде получить какое-то от них пожертвование, может быть, или защиту материальную, покровительство с материальными мотивами. Это тоже оскорбительно давать Святое Имя людям неискренним. Я слышал, что главным образом это относится к посвящению. Посвящать Святое Имя не нужно людей, не давших четыре обета этих. Это будет считаться серьезным оскорблением. Тот, кто дает обет и искренность проявляет, тот может получить Святое Имя от духовного учителя. И десятое оскорбление – сохранять материальные привязанности, держаться за них мертвой хваткой, даже услышав множество наставлений по этому поводу. Все же продолжает сохранять свою материальную позицию, что я хозяин своей судьбы. Я принимающий решения в своей собственной жизни. Я собственник моей семьи. Я часть своей страны. И поддерживает эту концепцию. Я душа, частичка Бога. В этом мире у меня нет ничего. Все это должно служить Кришне. Вот эта позиция, она дает нам возможность избегать всех других ошибок. И чтобы избегать этих 10 оскорблений, очень простое правило существует. Ведь совсем не сложно. Простое правило заключается в том, что нужно его слушать внимательно. Иногда преданные начинают что-то придумывать. Когда повторяют мантру, они начинают воображение включать. Что-то хотят увидеть, что-то хотят как бы вот быстрее понять. И воображение их начинает обманывать постоянно. Или они теряют терпение. До сих пор нет у меня этого видения никаких. Кришна так и не играет на флейте. Или еще что-то я не вижу, я что-то не слышу, я что-то не понимаю до сих пор. Они начинают раздражаться от этого всего. То есть они повторяются с некоторыми усилиями воображения и некоторыми умственными спекуляциями. Нет, не так, Бхактивинода Тхакура говорит. Просто повторяйте, слушайте звук, вибрацию, больше ничего. Думать ни о чем не нужно. Услышьте вибрацию. Все проявится само по себе. И вот когда это проявится, вы скажете, Боже мой, вот в чем дело. Вот что такое Святое Имя. Оно само о себе скажет. Подобно тому, как солнце, оно само о себе говорит. Вы не найдете солнце ночью. Ни при помощи никаких фонарей не обнаружите его. Даже самый сильный прожектор направите в небо, не найдете солнце. Нет, оно само себя проявит утром. Вот точно так же. Как только мы сможем погрузить свой ум в вибрацию, вот так вот просто, без всяких ожиданий, без всяких требований и нервотрепки умственной, спекуляции, оно само проявляется. Дети говорят, что на тех, кто контролирует свои чувства, не сходит милость, просадом. Нам нужно просто слушать. Контроль простой. Ум отвлекается. Возвращайте его и слушайте. Возвращайте и слушайте. Возвращайте и слушайте. Милость сама проявится. Все станет ясно самому себе. Солнце всходит, все видно. Все просто. Поэтому не нужно совершать какие-то чрезмерных сверхъестественных усилий. Просто привыкните ежедневно, каждый день, к тому, чтобы эти круги прочитать внимательно, погрузить в ум вибрацию. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И постепенно мы получим этот отклик глубоко, глубоко в сердце. Там Святое Имя очень глубоко в сердце находится. Это любовь к Богу дремлет, она будет пробуждаться. Так же, как спящий, можно пробудить звуком «Вася». Он крепко спит, смотрите. «Вася! Вася!» Что? Как он проснулся? Чудо какое-то. Спал человек, невозможно было разбудить ничего. «Вася!» Сказали, все, по имени проснулся, пробудился. Эти Кришна, 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 и Кришна сразу, что он там? Что он как бы говорит? Что он там про меня хочет сказать? Он обращает внимание. В этом суть. Об этом говорит Бхактивинода Сарасвати. Не стремитесь увидеть Бога, но поступайте так, чтобы он вас сам заметил. Вот это умонастроение. Избавляйте от всех этих ошибок и оскорблений, внимательного воспевания Святого Имени.